понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Начинаем с нашей традиционной переклички. Друзья, что-то вот не то происходит со всеми нами, потому что мы не успеваем за Таллином, не поверите. Таллин уже который раз первый на самом деле в чате на YouTube. Таллин приветствует нас всех снова. Вот как-то так. Дальше пошел Ташкент, который ждет. Москва приветствует, Чехия ждет. Славянск, ДНР с нами. Владивосток с нами. Тамбов, Борисов, Беларусь. Алтайский край, город Рубцовск ждет с нетерпением. Оренбург с нами. Екатеринбург ждет. Михайловка, Волгоградская область с нами. Анкара приветствует. Желает всем удачи. Ташкент ждет. Десногорск слушает, Москва ждет. Раменская, Новоуральск, Рудный, Казахстан, Соликамск, Самарканд, Муром, Нальчик на связи, Тула слушает, Болгария ждет, Элиста ждет, Лида, Западная Белоруссия ждет, Минск тоже ждет, Питер с нами, Франкфурт на Майне передает всем привет, Пенза, Астрахань, Киров, Тюмень, Москва, улица маршала Тухачевского, прекрасно, Краснодар с нами, Колывань, Усть-Илим, Илимск, Тула приветствует, Казахстан с нами, Новороссийск с нами, Калинковичи на связи, Сальск, Ижевск, Челябинск, Ульяновск, Ижевск еще раз, Вольск, Костанай, так, Ганновер, Ижевск, Самара, Нягань. Не знаю, где находится такой город, но очень хороший город, классное название, Нягань. Сейчас посмотрю, где он находится. Усть-Каменогорск приветствует, Красноярск, Челябинск, Орск, Когалым, Теннесси, США, Гагаузия, Березники, Пермский край, Рудный, Казахстан, Удмуртия, Ижевск, Павлодар, Киль, Эстония, Италия, Пиза, Камышин, Первоуральск, Донецк, друзья. Просто Бурятия, просто прекрасно. Солнечный Тамбов уже вот в Телеграме. Владивосток еще раз, да. Норильск передает всем привет. Щелково. Прекрасно, да. Прекрасно, друзья. Прекрасная у нас на самом деле, как обычно, география. Ханты-Мансийский автономный округ. Прекрасно. Все, узнал я теперь, где находится этот замечательный город. Ну что, о чем мы с вами будем говорить? Огромное количество новостей на самом деле. Огромное количество новостей. Я подготовил подборочку. Министерство иностранных дел России. Значит, там сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть. При этом Россия в переговорах не участвовала. Кремль не обязан выпускать официальное сообщение о возможном предоставлении убежища для президента Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье я принимал лично президент Владимир Путин. Это тоже заявление Пескова. Экс-президент Сирии, уже, наверное, так, да, надо его называть. Асад не будет выдан Москвой, ни США, ни Евросоюзу. Независимо от выписываемых ордеров, по мнению ряда политологов. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидер которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии. Говорить о сохранении российских баз в Мимиме и Тартусе преждевременно. Это надо обсуждать с теми, кто придет к власти в стране. Это очень важный вопрос, говорит Песков. Разумеется, сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Иранские власти обвинили президента Сирии Асада, ушедшего в отставку из-за наступления антиправительственных сил, в неподготовленности к противостоянию исламистским группировкам, а затем отказались отправлять подкрепление. Турция пыталась организовать диалог с Асадом, но тот не шел на контакт, и Анкара не стала мешать вот этим самым силам, собственно, захватывать власть в Сирии. Угу. Избранный президент штатов Трамп, как и некоторые лидеры ЕС, заявили, что будут требовать выдачу отставного президента Сирии Асада для передачи его в международный суд. Это может оказаться еще одним камнем преткновения в противостоянии России и Запада. Вооруженные силы Израиля пересекли границы Сирии на голландских высотах. Трамп и Макрон встретились с Зеленским в Париже. Ну, в общем, вот так. Трамп, Макрон, Зеленский, Париж, Нотр-Дам и все остальное. Ну что, давайте разбираться. Давайте разбираться. Я когда на протяжении нескольких дней наблюдал за тем, что происходит в Сирии, вот ловил себя на нескольких мыслях. Во-первых, ну уже вот, как говорится, давайте вот с конца пойдем. Но все, Асада не стало, Асад куда-то уехал, улетел, никто еще толком не знал, где он. Шла информация о том, что, значит, какой-то там самолет куда-то вылетел, потом, может быть, этот самолет вылетел, но не долетел, да, пошли какие-то новости о том, что он мог даже, собственно, погибнуть там и так далее. Потом пошли картинки. Картинки были разные. Значит, ну, естественно, там стрельба, крики, ликование, праздник, вот это вот все, это все понятно во всех этих сирийских городах. Другая категория этих картинок, она появилась чуть попозже. Значит, пошли видеокадры, как сирийцы, и вооруженные, и невооруженные, разные сирийцы, зашли... Одни зашли во дворец Асада в Дамаске и ходят по коридорам, значит, все снимают. У нас же сейчас все видеооператоры, все блогеры, все ходят, снимают. И так, знаете, они еще практически так в полголоса говорят. Вот они идут так с телефонами по этим коридорам этого дворца, и там, вот он, вот здесь вот, значит, какой-то кабинет, а вот здесь тоже вот какой-то стол стоит со стульями, вот здесь кресло, наверное, он здесь отдыхал там и так далее. То есть вот они только вошли в этот дворец, ходят как на экскурсии, значит, наблюдают, ну, рассматривают интерьеры. А другие, значит, в гараж, ну, я думаю, что вы видели, наверное, эти картинки, да, вот он, гараж на Башара Асада, посмотрите, какие машины, вау, Феррари стоят, Бентли там, ну, и так далее, да, много там разных машин было, в общем, тоже разглядывают, потом, еще через какое-то время пошли другие кадры, и кадры были уже немножко другого характера. Значит, какие-то люди стали грабить здание Центробанка Сирии. И видно, что они оттуда вытаскивают какие-то тюки, там что-то тащат. Что-то мне подсказывает, что, наверное, деньги. Значит, машинами подъезжают на машинах, вбегают, вытаскивают, уносят. Что там внутри они грузят там в эти тюки, непонятно, да, но... Это же Центробанк, что там можно вынести? Ну, не печатные же машинки, да? Наверное, это все-таки были деньги. Потом появились картинки, как они начали разграбление этого самого дворца Башара Асада. На самом деле, когда вот я посмотрел на интерьеры там этого дворца, ничего особенного, ну, такое вот здание, да, достаточно скромненько все. Разграбление. Пошло разграбление. Это следующая стадия. Потом, еще пошли картинки разные. И показали нам подъемный кран. Какую-то толпу там, ликующую, беснующуюся. И на этом подъемном кране повесили человека. Повесили человека. Всем очень-очень радостно. Они все счастливы. Все, кто вокруг. И нам рассказывают, что это племянник Башара Асада. И вот его повесили. Толпа довольна. Потом пошла информация, что руководство, новые руководители, значит, этой сирийской революции, назовем это так, что они запретили, запретили расправы, запретили убийства, захваты, мародерничество, ну и так далее, да? Но остановить уже процесс было невозможно. И я поймал себя на мысли, что я это уже все видел. Вот прям дежавю. Вот в данный момент меня там не было, но я это уже все видел. Видел в соседнем Багдаде, вот рядом с Дамаском Багдад. И я там это уже все видел. Я видел в том же самом Багдаде, как сносили статуи Саддаму Хусейну. Здесь вот ровно то же самое. Все памятники не Башару, а Хафизу Асаду, это папа, собственно, Башара Асада. Везде, где, как говорится, они были установлены, их везде начали валить, сносить. На них ездили, привязывали их к каким-то грузовикам, эти грузовики, значит, их таскали по всему городу, а на этой самой статуе там сидит там человек 100, и всем просто очень приятно и кайфово. Тот же самый дворец Асада, он, знаете, там вот Дамаск, да, он в такой как бы низине. Он в низине и горы. И дворец находился на одной из этих гор. Дорога такая обычная. И там много разных людей по дороге к этому дворцу. Там люди любили, очень местные, любили туда ездить, подниматься. Там специальные есть места, там смотровые площадки, где открывается вид там на Дамаск. Это в мирное время, да? Люди там сидели... отдыхали, на машинах приезжали, романтические свидания устраивали, там воздух чистый, да, то есть поднимаешься над городом, все-таки посвежее, да. На другом склоне, там могила Авеля, того самого, которого Каин убил. Там такой мемориал. Такое место паломничества, и очень многие приезжали паломники, причем в основном приезжали иранцы к этому месту. Ну, то есть все склоны такие вот, да, были освоены. И вот этот дворец на этом склоне, вот он возвышался как бы над Дамаском. И потом кадры пошли уже, вот, как говорится, самые свежие, что там стало с этим дворцом происходить. То есть дворец разобрали на запчасти. А потом уже пошли картинки, как он горит. Как он горит. Когда я говорю, что разобрали на запчасти, это в прямом смысле слова. Вот один в один. Просто удивительная история, удивительная. Вот эти вот люди, которые за свободу, за демократию вроде бы, да, вот это вот все, на самом деле просто банальные воры, мародеры получаются, потому что выносят все, что можно, все, что нельзя. Я удивился, я помню, в свое время в Багдаде, когда я зашел в дом младшего сына Саддама Хусейна и увидел просто, что дом, там остались одни стены. Сняли и вытащили абсолютно все. Даже лампочек не осталось, патронов не осталось. Ну, банальных вот этих патронов, знаете, вот эти черные такие, да, вот туда лампочки вкручивают. Даже их не было. Выключатели, вот это вот, вот все, что можно было унести, все унесли. Все унесли. Разграбили дома, которые выглядели как дома там более-менее зажиточных людей. Все разграбили. Люди, которые просто убегали от бомбардировок, которые там просто жили в Багдаде, вот они уехали там до того момента, пока американцы не начали наносить удары, да, для того, чтобы просто, как говорится, пересидеть где-нибудь в Иордании, в той же самой Сирии, она тогда была благополучной страной. Очень многие из них потом, когда они вернулись, они обнаружили, что и дома нет, а если есть дом, то это, ну, просто вот, как говорится, стены. А вот что сделали со всеми дворцами Саддама там и иракского руководства, это вообще, мам, не горюй. Вот ровно то же самое сейчас будет происходить в Дамаске. Уже происходит. Впереди еще у нас с вами музеи, вы увидите. Обязательно доберутся до музеев. Начнут разграбление этих самых музеев. остановить это можно только какими-то репрессиями, там, срочным наведением порядка, но мне кажется, что просто сейчас новое руководство Сирии не сможет это сделать. Обязательно будет разграбление музеев, библиотек, сожгут там библиотеки, ну, будет просто полный кошмар. На самом большом базаре Багдада, он назывался Сук-аль-Рашид, каждый практически торговый, огромный базар, просто огромный. Зайдешь вот утром, а к вечеру, наверное, до конца не пройдешь. В каждой лавке торговали какими-то вещами из дворца Саддама Хусейна. Я это помню. Вот ты идешь, они видят, что ты иностранец, они к тебе подбегают и говорят: а вот не хочешь ты купить вот эту чашку? Обычная чашка, чайная какая-нибудь. Она из дворца Саддама Хусейна. Ты говоришь: а почему она, как она, почему я должен верить, что она из дворца Саддама Хусейна? Ну вот, ты что, это вот чашка, обычная чашка, из дворца Саддама Хусейна. А не хочешь купить вот эту вот, вот этот цветочный горшок вместе с цветком? Он стоял во дворце Саддама Хусейна. Все, что можно было продать, все продавалось под брендом из дворца Саддама Хусейна. То же самое сейчас будет происходить в Дамаске. То же самое. И думаешь, я все понимаю, там, свобода, диктатор, там, и так далее, вот это вот все, да? Ну, вот что-то вот мне во всем этом не нравится, понимаете, когда вот такая вот история происходит. Ну, не нравится мне, когда грабят. Сколько у нас было кадров? Идут люди, которые рассказывали о том, что они стонали там под игом Саддама Хусейна, тащат на горбу, как говорится, да, тащат унитаз. Унитаз! Где-то вырвали, как говорится, с корнем и куда-то тащат. Или с креслом куда-то идет, там или еще с ночным горшком. Торжество, там я не знаю, чего, демократии, революции, справедливости. Замечательно просто замечательно. Начнут друг друга стрелять, потому что кто-то вытащил там два горшка, кто-то три горшка, и начнут делить вот это вот все. Обязательно это будет происходить. Просто прошло очень мало времени еще. И еще, вот мысль тоже не покидала меня, эта мысль. Я вот смотрел на это, на все, и думал. Вот так получилось, что я в свое время приехал в Дамаск на похороны Хафиза Асада. Ну, отец вот Башара Асада, он умер. И в Дамаске его, значит, с ним была церемония прощания и похороны. В Дамаск приехали практически все руководители всех стран мира. Руководители всех стран мира туда приехали. Весь аэропорт Дамаска был забит бортами номер один. Кого там только не было. Они все приехали на церемонию прощания с Хафизом Асадом. У меня вопрос. Ну, слушайте, Башар Асад по сравнению с Хафизом Асадом, ну, это просто, ребенок, в прямом смысле слова. В прямом смысле слова. Хафиз Асад, один из людей, который претендовал на позиции лидера исламского мира. Человек много лет руководил партией Баас на пару с Саддамом Хусейном, тот иракским этим самым ответвлением, веткой Баас, а этот в Сирии. И была величина, это был калибр, да, и вот он умер. Все приехали его провожать, последний путь. Никто ни слова не говорил, ни про какую диктатуру, ничего. Наоборот, когда кто-то что-то говорил, все говорили о многолетнем, мудрейшем, умнейшем, достойнейшем лидере сирийского и вообще арабского народа. Вот какие речи они говорили. И вот я приехал туда, в Дамаск, на похороны. И вот после того, как я увидел похороны Хафиза Асада, я теперь, наверное, точно представляю, как выглядели похороны Сталина. В каком плане? Вы помните, ну, я не застал, если среди нашей аудитории есть люди, которые застали. Но я вот читал там хронику какую-то, видел. Ну, стоят, плачут, это понятно. Ну, говорят, была давка. Давка была. Огромное количество людей, как говорится, пришли прощаться, и вот началась даже давка. Вы даже себе не представляете, что происходило на улицах сирийских городов. Я был в Дамаске и в Алеппо. Два города, ну, два основных города, собственно, сирийского государства. И везде было одно и то же. Все улицы, все были на улицах, все абсолютно люди были на улицах. К тому моменту, когда, значит, должна была начаться церемония прощания, максимальное количество людей пыталось дойти всеми правдами и неправдами до Дамаска. Те, которые понимали, что они до Дамаска не дойдут, они пытались, значит, ну, все свои чувства, как говорится, да, проявить у себя, да, не выходя, как говорится, не идя в Дамаск, а оставаясь у себя дома, да, там, выйдя на улицы там своих городов. Я снимал людей, которые шли и, ну, в сторону Дамаска на трассе, и я прям вот, ну, предположить, вот, знаете, да, мы же скептически всегда относились, да, к такого рода вещам, предположить, что это была такая тонкая работа сотрудников Мухабарат, ну, это КГБ, да, что они вот сгоняют людей из всевозможнейших, как говорится, провинциальных сел, деревень, там, городишек и так далее в сторону Дамаска, ну, это вряд. Давайте вот сейчас у нас будут новости, после новостей я продолжу.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России в Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Телефон для ваших сообщений в телеграме не телефон, а говорит МСК-бот у нас есть. Пишите эти сообщения, вы их пишете, я их читаю, да. Работает наш телеграм-канал, здесь продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте у нас на странице, она тоже продолжается. Ну и на ютюбе тоже продолжается трансляция. Сколько там у нас человек?
3453,
отлично. Ну что, идем дальше. Вот идут крестьяне, просто крестьяне. Вот там, я не знаю, человек, допустим, 50. Мы останавливаемся, значит, я подхожу, спрашиваю, там, откуда вы, что, они там называют мне какое-то забытое богом там место, вот оттуда, а куда идете в Дамаск, зачем? Потому что мы хотим проводить Хафиза Асада и хотим поприветствовать Башара Асада там и так далее. Вот эти все люди, ну, их же никто не подгонял, слушайте, никто с автоматом, как говорится, не стоял. Пистолетов у висков не было, то есть вот они просто шли, да, потому что они считали, что так надо сделать, и все кричали: «Берух, Беддам, Навгик и Абашар», я вот как сейчас это помню, «Свою жизнь за тебя отдадим, свою кровь за тебя отдадим, там, наш Башар», там, и так далее, и это было совсем недавно, и сейчас ровно те же самые люди, по большому счету, да. Вот сделали то, что они сделали. Ну и продолжают, собственно, дальше делать. Еще одна мысль. Я когда смотрел на то, как разворачиваются события, поражало и потрясало скорость обрушения режима. прям, знаете, не, я все понимаю, там, оппозиция, недовольные, просчеты того же самого президента, надоел, может быть, там, вообще, в принципе, все, что было связано с Асадами, может быть, надоело, я все понимаю, но как-то уж очень все быстро. Мы все наверняка задумывались, а где сирийская армия? Куда делась сирийская армия? Ага, сирийская армия, мы так периодически получали новости, что она, значит, оставила этот город, тот город, другой город, и все отходит и отходит, отходит и отходит, и куда-то же она должна была прийти. Куда делась сирийская армия? Сирийской армии нет, она испарилась. Я видел кадры, где сирийцы там, то ли солдаты, то ли офицеры переодевались в гражданку для того, чтобы затеряться. Ну, то есть, практически все дезертировали. Ну, практически все. Никто воевать не хотел. Это факт медицинский. Дальше. Сам Асад? То есть, он что-то сделал для того, чтобы сохранить власть? Мне кажется, он вообще ничего не сделал. Он попытался там, я не знаю, у кого-то попросить помощь, наверное, я так думаю. Ну, по крайней мере, я видел там сообщение, что он помощь просил у всех по периметру. Даже у американцев он просил помощь. Но никто не помог. Арабы все отказались. Никто. Ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Эмираты, там, ни Египет, ни Иордания, ни Ливан, там, никто, все отказались. Турки отказались, Москва отказалась, Иран отказался. Вот в тот самый момент, когда я увидел новости, что он пошел за помощью к Штатам, я понял, что в Москве и в Иране ему в помощи отказали. Военные, мы про военную составляющую говорим. И вот с этого самого момента я, в принципе, стал подозревать, что, видимо, случился какой-то договор. Ну, не может ни один режим, ну, слушайте, даже режим Саддама Хусейна, иракская армия сопротивлялась, причем сопротивлялась очень неплохо. Ум-Каср штурмовали англичане всеми своими силами, какие только возможны. И авиация, и корабли, и морская пехота, и непальские гурки, и кто там только, собственно, не был на юге Ирака, они заходили оттуда, со стороны Басры. И Ум-Каср, это вот первый город-крепость, да, который они не могли взять. Армия сопротивлялась, она сопротивлялась, по крайней мере, ну, так долго, как могла. Другое дело, что, конечно же, это, как говорится, силы были все равно не равны, это было очевидно. Но, тем не менее, они сопротивлялись, эти даже не сопротивлялись. Почему? Я так думаю, что решение было принято. Решение было принято, конечно, что власть в Сирии должна, властью в Сирии должны стать другие люди. Это решение было принято. Это решение было принято абсолютно везде. И все друг с другом договорились. У меня нет никаких сомнений. Сейчас только один единственный вопрос, что будет потом, что будет завтра. Почему, например, вот я тоже думал, да, почему не сопротивлялась сирийская армия? На мой взгляд, все объясняется очень просто. Сирия к сегодняшним событиям подошла максимально разобщенной страной. Там все были против всех. Кого там только нет. Арабы-сунниты, и шииты есть, и друзы, и алавиты, и христиане, а при этом, каждый, и курды, и все в свою сторону. Там нет единого вот этого скрепляющего фактора. Никто не понимал вообще ради чего. Когда было запрещенное в России исламское государство, все прекрасно понимали, что это, да, это, в принципе, враг, враг для всех. Он, по большому счету, враг общий. Почему? Потому что, ну, люди, собственно, рассказывали, что если исламское государство, запрещенное в России, захватывало, допустим, какой-то населенный пункт, тут же начинались чистки. И мы с вами эти чистки видели, эти казни мы с вами видели. Шиитов сразу под нож, друзов под нож, алавитов под нож, христиан под нож, суннитам, ну, можно сказать, и их тоже под нож, хотя, может быть, не всех. Под нож, но не сразу, скажем так. И все понимали, что здесь с этим надо что-то делать. Что-то надо делать, и они каким-то образом сопротивлялись. В том числе и курды сопротивлялись. А когда появилась вот эта группировка, которая, ну вот, вот с которой мы сейчас, как говорится, да, имеем дело, я так думаю, что для сирийской армии они даже и врагами не были. Именно поэтому не было сопротивления. Они не воспринимали их как врагов. Именно поэтому не было сопротивления. Может быть, это был хитрый ход руководства. Может быть, не знаю. Но если это была стратегия, то это была правильная стратегия. И она сработала. Именно поэтому армия и не сопротивлялась. И поэтому, собственно, они и взяли один город за другим. Моментально, практически без боя. Все города забирали без боя. Я не знаю, как себя поведет новое руководство, не знаю. Там лидеры такие, ребята непростые, они побывали абсолютно везде. То есть они были во всех террористических организациях, запрещенных в России, я даже их перечислять не буду. Но они от них дистанцируются. Вы обратили внимание? Они от них дистанцируются, и уже пошли разговоры о том, что там и лидеров, и саму эту организацию, там у всех списков террористических организаций могут даже, собственно, и убрать. Могут, могут вполне. Но то, что произошло, это 100% договор. У меня никаких сомнений в этом нет. Ну вот давайте от этого отталкиваться и попробуем понять, кто с кем договаривался и кто что хочет получить. Ну, если договариваются разные стороны, разные игроки, наверное, они договариваются о чем-то, и каждый должен получить что-то. Ну, поехали. Какие игроки, собственно, у нас на сирийском театре? Кто эти игроки? Ну, игрок это Иран, потому что Сирия, асадовская, скажем так, Сирия, это была вотчина Ирана, 100%. То есть иранцы чувствовали там себя абсолютными, как говорится, хозяевами. Сирия была проводником определенных действий Ирана через Сирию, ну, прокси это принято называть, да, сирийцы, собственно, были самые, что ни на есть, прокси. Это была достаточно серьезная, серьезная единица в арсенале у Тегерана, это 100%. Значит, Иран не оказал военной помощи. Хотя, скажем так, вот первая война, иранцы воевали на земле. Иранцы, правительственная армия на земле, плюс подразделения там, из Ливана, ХСБУА, они на земле, а в воздухе была Россия. Вот эта коалиция, она, собственно, сломала хребет исламскому государству. И той оппозиции, которая, с которой тогда режим Асада имел дело. Сейчас Иран на земле воевать не стал. Не знаю, какой интерес преследует Иран, но очень многие коллеги, вы, наверное, видели эти новости, они предполагают, что Иран рассчитывает договориться о чем-то с Евросоюзом, договориться о чем-то там с президентом Трампом, У меня большие сомнения, что у них получится игра в этом направлении. Но они так думают. Это раз. Во-вторых, ну, это немножечко другой Иран. Ну, что там греха таить. Иран вроде бы тот же самый. Но слишком много людей, которые говорят о нормализации отношений со странами Запада. Очень много таких людей. Обратите внимание. Реформисты, назовем их там, я не знаю, назовем их иранскими либералами. Я не знаю, как их назвать. Но, тем не менее, эти люди есть. В итоге говорят, что Иран все-таки рассчитывает там получить какую-то выгоду от нормализации отношений. Может быть, разморозят какие-то счета, может быть, ослабят какие-то санкции. Я в это не верю, они в это верят. И они этим руководствовались. В итоге Иран помощь не оказал. Идем дальше. Россия игрок. Когда мы вмешались в этот вот сирийский, как говорится, конфликт в самом начале, да, ведь в том числе это было сделано и почему? В том числе это было сделано еще и потому, что Асад отказывал Катару в строительстве трубопровода, в прокладке этого трубопровода через территорию Сирии до Средиземноморского порта, оттуда, значит, Турция, это мировой рынок, соответственно, там, это была угроза для наших газовых поставок там, в Европу, и это была одна из причин. Нет, была причина, конечно, да, утилизация там всевозможных экстремистов, радикалов, террористов на дальних подступах, это мы все с вами понимаем, да. Но это была важная причина, если не главная. Что мы имеем сегодня? Ну, мир немножко изменился, реалии сегодняшнего дня выглядят немножечко по-другому. Наш газ в Европу не идет. Он как-то идет, но, знаете, так вот, как-то вот непонятно как, да? И воевать за Асада на земле российскими солдатами и офицерами, в то время, когда у нас с вами, знаете, какая есть проблема и есть где повоевать, но это было бы как минимум странно с нашей стороны. И мы сказали Асаду нет. Мы предоставили ему личные гарантии безопасности, личные, да, вот он сейчас где-то здесь, Григорий Санкт-Петербург спрашивает, не машет ли он нам рукой из Москва-Сити, я не видел, может быть, машет, не видел. Но не более того, но при этом, посмотрите, я больше всего переживал по поводу наших военнослужащих, которые находятся на наших базах, в Тартусе и, собственно, и на Хмеймиме. Там наши самолеты, там наши системы ПВО, ну, то есть мы там достаточно солидно присутствуем. И я думал, что, ну, они должны, как говорится, вот эти вот люди, которые пришли сейчас к власти и брали один город за другим, что вот мы сейчас в шаге от того, что они начнут штурмовать Хмеймим, что они начнут штурмовать российское посольство, а там наши дипломаты, там женщины, дети, это наше посольство, это наши граждане, плюс в самой Сирии огромное количество наших граждан, сколько русских жен там. Ничего этого не произошло. Вам не кажется странным? Ну, казалось бы, эти люди, да, они должны иметь просто огромный зуб против нас. Потому что мы сохранили режим Асада, мы вмешались в этот конфликт. Они были по ту сторону баррикад изначально. Ничего этого не произошло. И более того, они стали говорить, что они гарантируют безопасность. И они, по крайней мере, на данный момент свое слово держат. Это просто так происходит? Ну, конечно, нет. Значит, договорились? Договорились. Ну, хорошо, если договорились. А что там будет дальше происходить с нашими базами, я не знаю. Останемся мы там, будем ли мы там присутствовать или нет? Ну, почему-то мне кажется, что, наверное, нет. Скорее всего, нет. Да и смысла нет, собственно, там находиться. Единственный смысл – это оказывать влияние на все процессы в районе Ближнего Востока. То есть наше присутствие там – это усиление наших позиций. Это совершенно очевидная история. Но я тут начинаю вспоминать, что еще много лет назад, ведь очень многие говорили, что, слушайте, а вполне возможен вариант, что нам предложат там когда-нибудь разменять там Сирию на Украину. И это было бы неплохо, потому что Украина все-таки для нас это номер один вопрос. Сирия там, ну, не номер один, да. Я бы тут просто, знаете, я говорю про мысли, которые вот приходили ко мне в голову. Мы сейчас с вами можем все это обсудить, обязательно обсудим. А может быть, мы с вами как раз сейчас и наблюдаем вот этот самый процесс обмена. Ну, иначе, если мы идем на то, что мы не поддерживаем Асада и сворачиваем свое присутствие, допустим, там, то мы же что-то должны получить взамен. А что мы можем получить взамен? Совершенно верно. Взамен мы можем получить только то, что мы хотим получить взамен. Потому что если нам будут предлагать взамен то, что нам не нужно, но это не обмен, это не договоренность, это какая-то ерунда. Турки. Игроки, конечно, игроки. Ну, турецкая армия там, как говорится, на колесе, да, что хочет, то и делает. Турки, конечно, игроки. Турки давно уже, давным-давно играют в свою игру. Турки входили на территорию Сирии уже, сколько лет назад. Вошли и чувствуют себя как дома. Турки считают, что эти территории – это их территории. Вот мы, когда говорим, Новороссия – это наши земли. Мы же об этом говорим. А про все постсоветские республики мы по инерции говорим, что это зона нашего влияния. Ну, вот так вот мы воспринимаем это все. Теперь представляете, как воспринимают эти территории в Турции, где президент во время инаугурационной речи не произносит словосочетание «Тюрчумхурият», это Турецкая республика, а говорит «Османлы Тюркия», «Османская Турция». На секундочку, мы же об этом много раз говорили, он все время разыгрывает эту тему Османской империи. И они считают, что и Алеппо, там, многие города в этом регионе – это исторические территории Османской империи. Он об этом говорил много раз, он не скрывает этого. И, конечно, идет определенная накачка людей там внутри Турции, создаются определенные настроения. Именно благодаря этим настроениям он так легко принимает решение о вводе турецкой регулярной армии на территорию Сирии. Именно поэтому он напрямую всегда участвовал в этом процессе и пытался с самого первого дня сковырнуть, как говорится, режим Асада, хотя еще вчера, как говорится, сидел с ним, пил чай у себя дома и пахлавой закусывал. Они давно играют на этом направлении, и они сейчас там сидят очень прочно. Они, конечно, игроки. И те ребята, которые сейчас стали новой властью в Сирии, это люди, которые будут выполнять их хотелки, потому что кто, как говорится, платит, тот заказывает музыку. Американцы игроки. Американцы контролируют кусок сирийской территории. Они контролируют их и, ну, сами где-то там частично, но через курдов. А курды, я вам скажу, это как раз вот та самая карта, ну, не карта, это... Это мина замедленного действия вообще в этом регионе. Американцы поддерживали сирийских курдов и находились в этом регионе. Это единственные территории Сирии, где есть нефть с газом. Больше там нефти с газом нет. Это не Ирак, куда ни копнешь, как говорится, везде нефть. А американцы находятся там. Конспирологией занимаюсь. Предположить, что это уходящая администрация Байдена. Допустим, вот такую вот свинью решила подложить президенту Трампу, чтобы у него кругом, бегом были одни проблемы. Чтобы проблема у него была в районе Кореи. Чтобы у него были проблемы на европейском направлении, то есть Украина, Россия. Чтобы у него еще вот эту вот свинью ему там подложили, как говорится, на Ближнем Востоке. Да, и вот иди расхлебывай. Дональд. Ну, так, знаете, подальше его в болото топкое вот так вот забросить обстоятельствами, да, чтобы он просто начал тонуть, и чтобы у него не хватило ни времени, ни сил, как говорится, да и чтобы желание пропало вообще заниматься какими-либо проблемами. Можно было бы и подумать, что так оно и есть, если бы не вот этот вот самый нюанс с курдами, потому что вот прямо сейчас, в эту самую минуту, там идут бои между группировкой, которая свергла Асада и стала теперь вот, ну, говорит о том, что теперь властью в Сирии будут они. И при этом они говорят как? В Сирии не будет никого, никаких иностранцев, вся Сирия будет единой, и они будут, собственно, работать там властью. Они сейчас ведут бои с курдами. Ну, то есть, получается, мы хотим, значит, как-то осложнить жизнь Трампу, но при этом сейчас турки обязательно поучаствуют во всей этой истории. Плюс, собственно, вот эти ребята, они сейчас уничтожат, значит, вот этот вот курдский анклав. Ну и, соответственно, эта зона ответственности американцев, придется оттуда убираться. Ну, так себе бизнес, согласитесь. Поэтому я думаю, что нет. Я думаю, что Байден бы, наверное, с удовольствием там какую-нибудь очередную свинью бы подложил Трампу. Да, ну не сам Байден, а там демократы эти, да. Но я думаю, что это здесь не про это. Потому что там идут боевые действия. И эти боевые действия Турция будет вести до упора. До упора она должна уничтожить сейчас вот этот вот курдский анклав. Почему? Потому что если она этого не сделает, то... Там заполыхает вообще все. Сирийские курды объявят о своей, там, я не знаю, о своем государстве на этом куске территории. А рядом, а курды живут на стыке четырех государств. Это Турция, Иран, Ирак и Сирия. Рядом подтянутся сразу иракские курды, и они объединятся на фоне, собственно, вот этих вот грандиозных событий. Они все начнут воспринимать это как исторический шанс создать, наконец, курдское государство. Турки на протяжении уже 30 лет ничего не могут сделать с РПК, с Рабочей партией Курдистана, у себя на территории на юго-востоке Турции. Здесь у них еще сирийские курды, еще плюс, представляете, да, еще плюс будут иракские, плюс эти, всего их то ли 40, то ли 50 миллионов, никто толком не знает, сколько их, да, так это просто крах турецкого государства. Сейчас у нас новости. Мы продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 19 часов 9 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений 7-925-48-94-8. Для телеграм-сообщений «Говорит Москобот». Работает наш телеграм-канал. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Она тоже продолжается. Сколько у нас человек на Ютубе?
4370.
4370, хорошо. Значит, Турция, да? Турция. Ну, в общем, короче, вы поняли, да? Игрок еще с большим интересом, скажем так, да, к тому, что будет там происходить. И турки пока не обеспечат себе безопасность с точки зрения курдов, они оттуда не уйдут. Еще игроки. Какие у нас с вами еще игроки? Игроки у нас с вами еще... Ну, я думаю, что можно говорить и про остатки исламского государства, потому что они же были, как говорится, да, ну, уничтожены, но не до конца, запрещенные в России, да, государство исламское. Я думаю, что они тоже попытаются сейчас каким-то образом вернуть себе какие-то позиции. Но здесь все будет сложнее, потому что они будут иметь дело, ну, собственно, с теми, с кем они вчера в одних окопах там сидели, да, и с теми, кто их знает как облупленных. Поэтому я думаю, что попытаться-то они попытаются, но вряд ли что-либо у них получится. Израиль. Израиль игрок, да, конечно. Израиль игрок. У Израиля есть свой интерес. Израиль уже, на секундочку, Бениамин Нетаньяху вчера заявил о том, что все договоры, которые действовали между Израилем и Сирией, он считает, что все эти договоры больше не имеют юридической силы, потому что этот договор подписывался с режимом Асада, а Асадов нет, поэтому все, договора нет. И поэтому израильская армия уже вошла на территорию Сирии, они уже взяли даже сирийские позиции на голландских высотах, части этих высот и так были ими оккупированы, сейчас они остальную часть там подъесть собираются, уже подъели. Ну и плюс еще и буферная зона. А где там, они говорят про свою безопасность, где они остановятся, где остановится Сахал, еще большой вопрос. То есть, какого размера будет буферная зона, непонятно. Но, тем не менее, Израиль тоже игрок. И если у всех свой интерес, и все должны что-то за это получить, где в этой схеме Асад? И каким таким чудесным образом он должен был сохраниться? Да просто ни малейшего шанса не было. Ни малейшего. С турецкими, израильскими, американскими интересами это все понятно, да. Меня интересуют наши интересы. В первую очередь, конечно, меня интересует, что будет с нашими военнослужащими, с нашей техникой. С нашими гражданами вообще, в принципе, на территории Сирии и с нашей военной техникой. Этот вопрос меня интересует очень сильно. Гарантии безопасности, которые они дали, это хорошо. Как долго будут действовать эти гарантии, как мы будем действовать вообще, в принципе, я не знаю. Это решение будет принимать высшее политическое руководство. Но если мы должны что-то за Сирию получить, то это что-то, это что? Это что-то, и вот тут мы с вами с Ближнего Востока плавненько, значит, возвращаемся домой, назад. То есть это, получается, это Украина. Получается, это Украина. Размен, возможен такой размен? Думаю, да. Так ли это на самом деле, не знаю, еще раз. Я предполагаю, мы же с вами просто рассуждаем. Наблюдаем за всем, смотрим, где, как, что, зачем и почему, да, как быстро, почему именно так, а не как-то там по-другому, да, и дальше уже выстраиваем там собственные версии, как все это может происходить. Что касается Украины, Зеленский, оказывается, хочет мира. Об этом нам говорит не Зеленский, а об этом нам говорит Трамп. Значит, он встретился с Зеленским, они встретились в Париже. Кого там только не было в этом самом Париже, в этом Нотр-Даме, который отремонтировали после пожара, отреставрировали, все, да. Все там, вот все сидели, да. Но Зеленский, значит, с помощью Макрона таки получил доступ к Трампу. Встреча была там в районе 20 минут. И послушать, собственно, Зеленского, там они обговорили практически все. Они обговорили там всю древнейшую историю Украины с того момента, когда первый раз, как говорится, взяли в руки лопату, чтобы выкапывать Черное море, да, то есть он говорит, разговор был подробнейший, все обговорили там и так далее, да, но это, конечно, вранье. Трамп говорит, Зеленский хочет мира, Зеленский готов к миру, сам Зеленский этого не говорит. А это значит что? А это значит, что абсолютно все равно Трампу, чего там хочет или не хочет Зеленский. Трамп решил, что выполнять обещания, которые он давал. Обещание это положить конец, значит, российско-украинскому противостоянию. И Трамп начинает делать заявления разные. Значит, и вот одно из этих заявлений, что вот типа Зеленский, да, вот он хочет, он готов, все, он созрел, он за мир. Сам Зеленский отрицает. Он говорит, это не закончить простой бумажкой или несколькими подписями. Это он в телеграм-канале там написал. Также заявил, что не приемлет никаких мирных соглашений без гарантий безопасности. То есть старая песня, да? Но он говорит, я сказал на встрече с Трампом и президентом Франции Макроном, что нам нужен справедливый и сильный мир. Ну, мы это уже слышали. Мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях этого самого мира. Ну, наверное. Как-то они там должны действовать, но Трампу абсолютно, абсолютно наплевать на то, что там говорит Зеленский, потому что Трамп тоже сделал заявление письменное, и он говорит, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, один из-за Украины, значит, и плохой экономики, а другой из-за Израиля и его боевых успехов. Точно так же Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. Они потеряли 400 тысяч солдат и еще больше мирных жителей. Необходимо немедленно прекратить огонь, начать переговоры. Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается. И если это продолжится, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира, это я думаю, что он про Путина, и сейчас его время действует. Китай может нам помочь, мир ждет. Замечательно, да. Иран и Россия находятся в ослабленном состоянии. Ну, то есть Трамп заходит с козырей, да, то есть он же всегда вначале прессует. Да, этот Ким Чен Ын, он человек, ракета, но мы так с ним сделаем все. Потом раз, приезжает там на переговоры с Ким Чен Ыном, разговаривает, мило улыбается, потом говорит, да замечательный он на самом деле парень. То есть он вначале так, знаете, вот пытается наехать, а потом давайте поговорим. Ну, поэтому Трамп в своем репертуаре. Но история заключается в том, что Зеленский не в курсе, что за него уже, оказывается, все решили. А если то, о чем мы с вами говорили, это есть действительно одна часть вот этой самой договоренности, то шансов у Зеленского нет. Теперь, что касается Трампа. Трамп так настойчиво говорит о том, что он вообще не общался с Путиным, не разговаривал с ним. Это, он так об этом говорит, вот надо, не надо. Он везде об этом говорит, что закрадывается впечатление. А может быть, они все-таки каким-то образом голубей почтовых друг другу отправляют. Один отправил голубя там... Такер зовут голубя, а обратно прилетел голубь Карлсон. Ну, Карлсон же летал, да? Ну, вот, в общем, короче, да, голубями обменялись там и так далее. Ну, давайте попробуем вот, собственно, порассуждать. А если это обмен, то хорошо, вы получаете вот этот кусок пирога на Ближнем Востоке, а мы должны получить вот здесь. А что мы здесь должны получить? Мы что должны получить здесь? Есть вещи, они такие, знаете, безусловные, то есть от которых, ну, ни при каком раскладе не может отказаться Путин. Он не может отказаться от того, что у Российской Федерации 4 новых региона. И мы понимаем, что эти 4 новых региона, мы не до конца их контролируем. Это вещь безусловная. Путин не может взять и согласиться, допустим, там, я не знаю, на мире, на мирном каком-то, подписать там какой-то мирный договор, который будет предложен Трампом и командой Трампа, в котором не будет перехода под контроль Российской Федерации оставшихся частей субъектов Российской Федерации. Это невозможно. Это просто невозможно. Трамп это понимает, я думаю, понимает. А что делать в этой ситуации? Ну и Трамп должен каким-то образом, собственно, прийти к какому-то решению, которое он потом представит как победу. Он скажет, я человек дела слова, я слово дал, сказал, я сделал. А дальше занимаемся теперь вот нашими, собственно, там, проблемами. Вот как ко всему этому прийти? Я не знаю. Ну, совершенно очевидно, он же сам об этом говорит, Трамп, что если этого сейчас всего не сделать, как он формулирует сейчас еще раз, то это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее, и мы понимаем, про что он говорит. То есть он это прекрасно понимает. Он, конечно, может до бесконечности долго говорить про мир через силу, но сила здесь не работает, здесь нужен другой какой-то алгоритм. Заставить Зеленского? Ну, я думаю, что он может. А что потом? Ведь сложность же ситуации на самом деле заключается в чем? Сложность ситуации, ну, помимо боевых действий, они идут достаточно тяжело, бои везде идут тяжелые. Но сложность ситуации заключается в том, а до какой финальной точки, собственно, мы должны дойти? Как должна выглядеть вот наша победа? Это тот самый вопрос, который нас с вами беспокоит, начиная с первого дня нашей специальной военной операции. Президенты какие-то приходят, уходят, меняются лидеры, где-то там перевороты, не перевороты, да. Продолжается наша специальная военная операция. Президент Путин говорит, мы в любом случае те цели, которые обозначили, мы их получим. В любом случае, чего бы нам это ни стоило. Ну и дальше вот демилитаризация, денацификация, да, и вот это вот все. А как это сделать? Ну как вот, как это сделать? Все говорят, все, что если мы находимся сейчас на пороге раздела Украины, ну, может быть. Допустим, по Днепру взяли, поделили Украину. Хорошо, ну, допустим. Это часть под нашим контролем, а та часть под их контролем. Все же говорят о том, что это значит, что это отсроченный конфликт. Что обязательно там через 10 лет, через 20, да через 30, да хоть через 50. Опять начнут стрелять, как говорится, пушки. Значит, это не в наших интересах. Не в наших интересах. Если это не в наших интересах, рассуждаем дальше. Значит, мы должны контролировать всю Украину. Ну, хорошо. Предположим, контролируем всю Украину. А как мы ее контролируем? Ключевое слово здесь контролируем. Контролируем это как? Ну, допустим. Ну, информационная кампания, это все понятно. Здесь вопросов нет. Власть на Украине. То есть Украина, допустим, сохраняется в каком-то, там, я не знаю, виде как государство. Власть на Украине. А кто работает властью на Украине? Это должны быть люди, лояльные нам. Правильно? Правильно. Кого-то мы, допустим, отправляем туда на работу. Он работает руководителем Украины. Ну, какой-нибудь пускай, там, я не знаю, условный... Да не буду фамилии называть. Мы знаем, вот здесь у нас много разных людей, которые выехали с территории Украины после Майдана. Они все здесь. Ну, кого-то из них, допустим, мы берем и отправляем туда на работу. В состоянии, допустим, это решение проблемы? Этот человек в состоянии контролировать вообще все процессы, которые там будут развиваться? Мне кажется, нет. Потому что... Ну, у нас были условные, там, я не знаю, пророссийские какие-то там, хотя они не были вообще никакими пророссийскими, но, тем не менее, мы так считали. Там, Янукович тот же самый, да, что нахождение Януковича у власти каким-то образом помешало развиваться этой раковой опухоли, вот этой нацистской идеологии, вот этой гиение, которая, вот этой заразе, которая поразила Украину и превратила ее вот в то, во что она превратилась, что мы сейчас наблюдаем, нет. Значит, этого уже недостаточно? Значит, как-то по-другому, да, надо контролировать. Ну, хорошо, как? Военные базы, очень многие говорят, вот вы звонили мне там в эфир, много раз говорили, военные базы, вот надо размещать там военные базы. А что, военные базы, это решение проблемы? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Ну, военные базы. Ну, смотри, у американцев, куда ни посмотришь, везде военные базы. Вот военные базы в Саудовской Аравии, военные базы в Объединенных Эмиратах. Там же есть их военные базы. А что, это каким-то образом им помогло? Саудовская Аравия стала отворачиваться, причем демонстративно. Эмираты под козырек не берут. Чего стоит только одна, как говорится, триумфальная встреча Путина и там, и в Ар-Рияде, и в Абу-Даби. И что? А военные базы есть. А наши военные базы? Вон, у нас была военная база в Грузии, и не одна. У нас было много военных баз на территории Грузии. На Вазиане у нас база была в самом центре, считайте, Тбилиси. Это помешало каким-то образом силам там Саакашвили с сотоварищами прийти к власти, свергнуть Шеварднадзе? Нет, не помешало. А базы были. Там и после, даже уже Саакашвили пришел к власти, у нас базы были в Батуми. Мы вывели базу из Батуми в итоге. Потому что процессы эти мы остановить присутствием баз не можем. Да никто не может. А в Армении у нас до сих пор база. И что там вот эти вот процессы, они каким-то образом останавливаются нашей базой? Как база может остановить эти процессы? Вот мне пишет 52-51, что военные базы — это способ империалистов контролировать весь мир. Да не получается у этих самых империалистов контролировать весь мир. Хотя база у них там действительно есть. Не получается. У них где-то в каком-то регионе там мира получается. Ну, там в Европе, допустим. А где-то не особо получается. Да потом база есть сегодня, завтра базы нет. Завтра вот как-то вот раз, там звезды складываются, или где-то какая-то там вооруженная оппозиция, или же где-то какое-то там, я не знаю, гражданская война начинается. И в итоге в первую очередь разбираются со всеми этими базами, а потом начинают заниматься друг с другом. Кстати, я уверен, что в Сирии обязательно должно произойти что-то в виде гражданской войны. Обязательно. Они начнут делить сейчас этот пирог. У них в руках оказалась Сирия, желающих, как говорится, там хлебнуть из корыта, знаете сколько? А корыто небольшое. И что, всем, как говорится, всех туда подпускать, я думаю, что обязательно начнут. Сейчас вначале с курдами вот они выясняют отношения, а потом начнут друг с другом. Это вот еще раз. Сунниты, шииты, друзы, алавиты, курды, христиане. Ого-го, там прям ого-го как. Это даже не Ирак, где в своем большинстве это были сунниты и шииты. Вот, как говорится, две основные были категории. Нет, здесь все значительно, как говорится, и курды, да, в Ираке. Значительно все запущенней. Обязательно будет гражданская война, мы это с вами увидим еще. Счастливые сирийцы, которые тащат унитазы и стулья из разных дворцов и домов зажиточных, как говорится, там людей, да, они еще хлебнут. И причем это будет происходить очень быстро. Но это, как говорится, это их дела. Нас интересуют наши. А как будем контролировать? В каком виде вообще все это должно происходить? Я не знаю, если честно. Это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Нужно нам это? Еще большой тоже вопрос. Может быть, нам все это не нужно? Это самая большая страна в Европе. Это же где же найти такой ресурс военный, чтобы покрыть, как говорится, эту страну сетью там собственных баз, для того, чтобы, как говорится, следить за каждым телодвижением. Это все как-то вот... А какие есть еще варианты? Какие еще варианты есть? Но при этом есть абсолютно безусловная позиция, что 4 новых субъекта Российской Федерации, они должны быть под контролем Российской Федерации. Ну, естественно, как говорится, Украина должна освободить Курск. Это естественно, это в графе дано. Это, как говорится, на старт переговоров. А как дальше вести эти переговоры? Что еще может предложить Трамп? Я, если честно, даже... Я ему не завидую, потому что ему нужно что-то делать, иначе потеряет лицо и превратится в балабола. А как решать этот вопрос? Тоже большой вопрос, не побоюсь этого слова. У нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для телеграм-сообщений «Говорит Москва-бот». В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. ВКонтакте на нашей странице она продолжается, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе?
4444.
Да что ж такое, 4444, прекрасно. Ну что, друзья, давайте я зачитаю там сообщения ваши, а потом, собственно, начну брать звонки, обменяемся мнениями. Сирийская армия трусы, нам сообщает Сергей Овчинников. Вы знаете, Сергей, я вот... Да не соглашусь я с этим, конечно, там вся армия трусами быть не может. Сами сирийцы рассказывали о том, что там даже зарплаты не было, по большому счету. Даже зарплаты не было. Так и идеи не было. У тебя ни зарплаты, ни идеи. А тогда ради чего? Понимаете? А плюс еще все зависит, с кем воевать, а если ты... не воспринимаешь этих людей, которые идут как врагов, и которые тебе говорят, что, слушай, переходи на нашу сторону, потому что, ну, ты посмотри, ты кому ты подчиняешься, кому ты служишь, людям, которые тебя вообще там за человека не держат, и поэтому тебе даже деньги не платят, и заставляют, как говорится, делать там, ну, что угодно для того, чтобы выжить, а... Ну, да и вот, собственно, и получили то, что получили. Поэтому, ну, я бы не стал бы всех называть трусами, конечно. Идем дальше. Вот, пожалуйста, Григорий, Санкт-Петербург, там говорит, в армии Асада платили 10 долларов в месяц, в последнее время повысили до 20, а офицеры получали 60. Может быть, на Асада через семью надавили? Была новость о сыне, значит, Асада, который закончил МГУ. Ну, а как? Что? Да нет. Значит, дальше, договорняк явный Сирии на Украину, согласны, спрашивает у меня Тенгиз. Ну, мы об этом сейчас вот с вами говорили, Израиль себе уже кусок Сирии присоединил, Израиль, Турция, это, да, а кто из, Антон спрашивает, кто из названной вами коалиции дважды брал Пальмиру, судя по вашим словам, это был Аль-Ратиборий. Вы про Вагнер? Да, наши ребята это делали, да, два раза брали, да, все правильно. Так, дальше. Да давай я актуализирую сейчас, секундочку. Строгинский предлагает создать фильтрационные трудовые лагеря для бешеных хохлов, изымания детей, для их правильного воспитания, мощная пропаганда, и через 20 лет мы получим правильную Украину. Радикальненько. Вячеслав, добрый вечер, не все слушал, сожалею. Они могут базы в Сирии теперь служить моментом вторги пиндосов с Россией? Нам эти базы очень нужны. Я думаю, что они сейчас будут заниматься своими базами, потому что там бои идут. Идут бои как раз между курдами и, значит, вот этой группировкой, которая власть захватила, а плюс еще и Турция там. Так, дальше, так, про это я уже читал, про это читал, так, а как у вас YouTube смотрит, он же не работает, да вот так и смотрит, 43-34, наши люди знают, как смотреть YouTube. 20 раз уже про это говорили, да, не хочу на это терять время. Давайте обменяемся мнением. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире. Что думаете?
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Это Вайс. Я просто не своего телефона сегодня оставил.
Давайте, Вайс, да, что думаем?
Ну, хочу вас поправить, на самом деле. На западе давайте. Сирии обнаружены в конце нулевых годов норвежской геологоразведочной компании «Ансис». 14 перспективных месторождений как раз напротив базы «Тартус» на мелководье 250 метров. Еще под ними находятся 4 месторождения нефтяных, которые могут составить в общей совокупности ежесуточной добычи такой стране, как золотому чемпиону по черному золоту, такой стране, как Кувейт. Данные еще до начала 2011 года событий до месторождения были выкуплены американскими компаниями CGS и Veritas. И там еще другие компании, которые мы все прекрасно знаем. По поводу Трампа хочу вам тоже укоризну высказать. Вы знаете, Трамп тоже Байдену оставил кучу косяков, и в том числе засад. СВБД разорваны в одностороннем порядке, денонсация ДРСМД, в том числе открытое небо. И не захотел господинушка Трампа пролонгировать с нами СНВ-3, что было пролонгировано именно демократической администрацией Байдена. По поводу обмена с Украиной, я тоже с вами, слушателями, не согласен, никакого обмена на самом деле не будет. республиканцы еще в 2008 году, в начале апреля, когда Буш-младший посещал Киев, сказал Ющенко на общем брифинге, где присутствовал в том числе дипломатические работники стран НАТО, что никаких обменов, а тем более уступок и компромиссов с Россией по Украине никогда не будет. Я думаю, эта политика будет продолжаться не только при республиканцах, но дальше будет дальше, если победят демократы в следующих выборах, также непосредственно это будет продолжаться. И я с вами совершенно согласен, что сейчас Сирия – это многослойный пирог. В каждой провинции есть свои группировки. Я сейчас буду их называть, они запрещены непосредственно в стране. Харахат Тахрир Хама, Харахат Тахрир Судан – это африканские наемники. Харахат Тахрир Хомс, Джафат Ватани Лил Тахрир, который называется сейчас Народный фронт освобождения. Ее, кстати, возглавлял, если он еще, все еще жив, брат, не знаю, степень родства, Абу-Бакр Аль-Багдади, Абу-Бакр Аль-Рави, который был ранее в 2019 году в Идлибе при разборках с конкурирующими группировками. Идлиб – это небольшая провинция, которая в 2,5 раза больше города Москвы, но в 7 раз меньше Московской области. Поэтому там вот эти группировки разграничивали, в том числе и британская ЧВК «Олива», которая там засветилась, гранатометчиками, бронетехникой. Они эти три группировки, Ансар-1, Турас-1 и Джабхат Ватани и Лил-Тахрир развели по стороны баррикад. Действительно, там начнется гражданская война, тем более тот лидер, который открещивается сейчас от запрещенной Аль-Каиды, на самом деле он предпешник идиловцев, которые объявили в том числе в 2015 году джихад по тому же Хамазу, и поэтому, естественно, силы Хизбаллы и КФИР были направлены, чтобы противостоять Израилю. Коротко говоря, я хочу сказать, сейчас, естественно, Манбидж и Эль-Баб – это ключевые направления еще с самого начала конфликта протурецких прокси, которые сейчас вот эти протурецкие боевики непосредственно их пытаются отвоевать у курдов. Хасика и Дер-Азор – это, конечно, уникальное месторождение черного золота, когда там просто на поверхность выплескиваются фонтаны черного золота, как в Ираке, как и в Северном Курдистане в том числе. Там более 1500 скважин. Это лакомый кусок для американцев. В любом случае никакого торга, тем более, с нами не будет. Но американцам и британцам в любом случае выгодно, чтобы там война продолжалась. И по поводу быстрого вот такого смещения Асада, я хочу сказать, действительно, армия сама устала, потому что в начале конфликта десятки, если не сотни высшего офицерского состава, в том числе генералов, перебежали на сторону Турции, и там получили, если не портфели, но тем не менее хлебные места, в том числе в тех группировках, которыми манипулирует не только Эрдоган, но и другие теневые силовые структуры, которые в 2016 году хотели его сместить с трона. Поэтому ситуация достаточно запутана. И последнее хочу сказать, мы, может быть, действительно, я согласен с вами, в любом случае мы, наверное, уйдем из Сирии, потому что мы в любом случае это не будет бегство, потому что мы приверженцы легитимных так называемых договоров, соглашений и различного рода разрешений по присутствию наших войск в той или иной точке мира. Поэтому это не будет никакой поспешной эвакуации, как это было американцев в Афганистане. Но я надеюсь на лучшее, что рано или поздно сирийский народ опомнится, но тем не менее это горячая точка, да, так же и дальше будет кровоточить, как спасибо. Горячий регион на Ближнем Востоке.
Спасибо. Спасибо, Вася. Вот так вот. Вот так вот. Вот Вайс, как обычно. Видите, какое глубокое знание фактуры. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Вот могла ли военная оппозиция в составе известных сил, там часть из них запрещены в Российской Федерации, вот, так разные там сирийские национальные армии, все они поддерживаемые США и Турции, вот самостоятельно спланировать и оперативно взять под контроль Дамаск, а потом удивиться быстрому, якобы только собственными силами, успеху? Вряд ли. При этом Асад вдруг встречается с рядом участников вооруженного конфликта, принимает решение оставить президентский пост, свой пост, это понятно, и даже дает указание осуществить передачу власти мирным путем. Угу. И в Дамаске остается премьер-министр, который никуда не уезжает и говорит, я готов к любым процедурам по передаче власти, и призвал к проведению аж там выборов. О чем это говорит? Что несмотря вот на эту сложную, нестабильную обстановку, наводнение Дамаска там вот этими разнородными вооруженными людьми, разгром иранского посольства, грабежами, там закрытием аэропорта в Дамаске, и всем этим, тем не менее, просматривается все-таки организующая сила. Но это прежде всего Вашингтон, Тель-Авив, Турция. Тель-Авив и Турция — это исполнители. Они каждый преследует свои интересы. и договорились, поделили, кто чему и так далее. На мой взгляд, Турция вряд ли погружена во все уж такие планы Соединенных Штатов. Израиль я могу поверить, а Турция вряд ли. На мой взгляд, мы плюс Иран не могли не знать вот о угрожающей ситуации и расстановке сил в Сирии, о планируемых действиях военной оппозиции и смещении Асада. Асад не мог сам обеспечить себе даже на короткий промежуток времени личную безопасность. Там это его дезинформация, его возможной гибели. А потом он очутился по известным гуманитарным соображениям в России. Ну вот, если так, скорее всего, там случился не договор, а случилась спецоперация под руководством США, участием Турции и Израиля. Нас оповестили, дали какие-то гарантии, которые с большой вероятностью в перспективе могут нарушаться. Мы об этом из истории знаем, в зависимости от складывающейся ситуации. Но в данный момент на вооруженные нападения на наши базы я не верю. Вряд ли они на это пойдут. Вашингтон же, он заинтересован, чтобы в Сирии все-таки не было неуправляемого процесса. Ведь он там имеет военное присутствие. Если все пустить на самотек, так и угрозы...
Так, Сергей Алексеевич, вы понимаете, да, все правильно. Но если бы не было бы там сейчас боев между курдами и, собственно, ну, турецкими, как говорится, подразделениями. А это территория, где стоят американцы. И что это? Как это? Как это
вообще? Ну, бои идут, я думаю, смотря какие бои. Бои идут, мы не знаем, что делают американцы, какова их безопасность. Я не верю, что американцы не способны обезопасить свое военное присутствие там.
Посмотрим.
Дерутся курды. Они что, не понимают, если нападение на американцев, положение их еще резче ухудшится? Понимают.
Понимаю.
Но американцы, в принципе, заинтересованы, чтобы там был порядок в зависимости от их планов. Ведь они имеют конкретный план по Сирии. А мы-то что? Мы нам дали гарантию, мы взвесили все и вся, Асаду дали личную безопасность, свои военные базы привели в готовность соответствующую. У нас тоже есть какие-то планы, но я не поверю, что Москва, для Москвы это было полной неожиданностью.
Да нет, то это про, были даже сообщения вот о том, что все знали, все обмен, видели, да.
Обмен на Украину, я что-то маловероятно, мне кажется.
Может быть.
Наше вот это геополитическое присутствие в Сирии, на что его можно применять, но это вопрос не для нас, это, так сказать...
Посмотрим, Сергей Алексеевич, спасибо, посмотрим. Просто, если сейчас, значит, курды потеряют, как говорит, ну, будут разбиты и не смогут отстоять вот эти вот все территории, американцы не смогут там жить спокойно. Они, никак не получится. Ничего не будет. Посмотрите, что происходило в Ираке. Они же вообще весь Ирак контролировали, и что? И в итоге пришлось сворачиваться и соскакивать, как говорится. И там будет то же самое. Просто если это вот все вот как-то вот так вот, да, то, не знаю. Мне кажется, что если это режиссерская, как говорится, задумка, да, режиссер там американец, то это должно было быть по-другому немножко. Там не должны были никакие турки. Турки никогда не будут слушаться американцев в вопросах, которые связаны с курдами. Никогда. Они будут всегда, как говорится, заниматься вопросами своей безопасности. Американцы это прекрасно знают. Но как только не будет там курдов, тогда кто будет, собственно, гарантировать безопасность? Я думаю, что там начнутся проблемы. Ну, не знаю. Посмотрим, наблюдаем. Пока все еще только в самом начале все процессы. Да, слушаем вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Я вот, да, так как вот я тоже согласен с тем, что даже для США это было, возможно, неожиданно, поэтому не было никакого такого договорника Сирию на Украину. Мне так кажется, здесь я с Васем согласен. И главное, конечно, безопасность наших военных баз, и постепенно, наверное, нам придется их выводить из Сирии тоже в перспективе. Теперь возвращаясь вот к Трампу, там, Зеленскому. Вы понимаете, даже и вот этих вот предложений немножко легковесных Трампа, давайте прямо сейчас закончим, да, огонь, давайте перестанем там стрелять, заключим там перемирие, переговоры. Даже такой вот хрен с горы, как Зеленский, прилетев в Киев, так сказать, критически отозвался об этом предложении, моментально вот прекратить огонь. Понимаете, ну, может быть, Трамп глубоко не вник в это принципиальнейшее предложение России, и даже это, ну, такое, ну, требование России, которое отменить невозможно по поводу 4 конституционных российских областей. Пока ВЦУ из них не уйдет, огонь не будет прекращен, и переговоры не будут начаты. Просто со временем Трамп это более четко
осознает. То есть Трамп понимает, что в случае продолжения украинского конфликта он может перерасти во что-то очень плохое, и он об этом говорит. Но не понимает таких элементарных вещей, что есть определенные моменты, на которых Россия будет стоять просто, как говорится, потому что она будет на этом стоять?
Могу допустить, что он не вникает в эти украинские
области. Не вникает.
Это мы хорошо знаем. Понимаете, и тоже интересно, во время выборов он говорил, я спасу там США от гибели, я спасу от мировой ядерной войны, и США и весь мир.
Да,
а теперь он говорит, иначе последствия могут быть более худшими и тяжелыми. Ну так исходи из этого и выполняй мирные требования.
Ладно, мы с вами не будем помогать Трампу, да, пускай он исходит из чего там исходит.
Ну, подсказать чуть-чуть.
Спасибо.
А тогда это очень сложно. Понимаете, левобережная Украина, даже наше руководство не говорит, что мы хотим взять под контроль левобережную Украину. Украину всю. Нет. Пока мы знаем, где проходит линия фронта, мы говорим о 4 областях, которые нам надо освободить. Вот пока, наверное, такая реальность военно-политическая.
Спасибо. Спасибо. Сирийские события могли бы быть неожиданными для официальных властей штатов, которые могут быть не посвящены в планы Вашингтонского обкома. В ответ на Сирию нам надо устроить майданы в Мексике и Канаде. Так. Израиле дали территорию, дайте государство курдам, 40 миллионов их. Ну да. Но не все так просто. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое. Спасибо.
Желаю вам здоровья.
Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже здоровья. Спасибо большое.
Ой, спасибо, Роман Георгиевич. Я постоянно слушаю ваше радио.
Спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
Пожелаю доброго вечера.
Добрый.
Я не думаю, что наши вооруженные силы, тот контингент, который находится еще в Сирии, он проявил трусливость, уступив позиции, которые они занимали. А если сравнить действия наших, нашего руководства, допустим, с тем, как действовало наше руководство во время вот этого кризиса Суэцкого 56-го года. И тогда Хрущев угрожал применением ядерного оружия, если интересы Советского Союза будут нарушены Соединенными Штатами Америки и Британией в том регионе. И США и Британия не уступили Египту, да, и поэтому как бы мы удержали свои позиции в том районе тогда, в отличие от того момента, который сейчас находится, в котором мы сейчас находимся, в том регионе. И еще надо тут иметь в виду, что действительно, если основную силу сейчас оценить, то выиграли в данном случае в нынешнее время. Это США, НАТО, Израиль и Турция. А мы оказались окружены на периферии в том регионе, потому что у нас большая сила заняты в СВО. И мы не смогли усилить нашу вооруженную силу, там, наш контингент, в том районе потерпели, ну, и отступили. И это один из примеров, что вот противоположная сторона, если когда она имеет военное преимущество, тогда она оттесняет наши интересы, и это им удается.
Спасибо большое. Спасибо.
Пример показал.
Спасибо. Ну, на самом деле, наше присутствие в том регионе, ну, это совсем не присутствие Советского Союза в том регионе, это же очевидная история, и процесс этот начался не сегодня, этот процесс, наоборот, наше присутствие в том регионе, это был возврат в тот самый регион, по большому счету. Ведь мы же с вами воспринимали это именно так, когда, собственно, Российская Федерация вмешалась в сирийский конфликт. Мы это воспринимали именно так. Позиции были утеряны. Ну, что там греха таить? Они были утеряны. И утеряны они были в тот самый момент, когда перестал существовать Советский Союз. Вот здесь пишет мне Меми, там, я не знаю, как правильно, да, вот в Телеграме. От Джалану мы помогали, курдских воров в законе здесь имели, руководят ими американцы. Курдские воры в законе, я даже знаю, про кого вы говорите, да, вот застрелили его в центре Москвы на выходе из ресторана. Это да, но они не имели никакого отношения, собственно, это были наши курды, которые здесь у нас жили. От Джалану помогали. А мы помогали от Джалану? Я вот что-то как-то вот не припомню, чтобы мы ему помогали. А где мы ему помогали? В какой момент? С курдами, на секундочку, работал Советский Союз. Советский Союз с ними работал, да. Потому что мы рассчитывали, что, разыгрывая курдскую карту, как говорится, у нас появится рычаг давления и на Тегеран, и на Багдад, и на Анкару, и на, собственно, Дамаск. Вот это да, это да. Судоплатов занимался курдами. Судоплатов встречался с курдскими руководителями под видом корреспондента ТАСС. Мы готовили на территории Узбекистана, из курдов готовили диверсантов-террористов и обратно забрасывали на территорию Ирака, собственно, и Ирана, для того, чтобы они давили там на своих вот этих вот руководителей, да, и отстаивали наши интересы. Советский Союз с ними работал, а мы нет. А что Оджалан? Оджалан, кстати, когда вот насколько глубинная проблема того, что происходит сейчас там вот на вот бои, я говорю, идут бои. Курды, арабы, турки и так далее. Турция, у меня в моем фильме есть видеокадры, знал бы там, специально вырезал бы вам кусок. Дивизию танковую подогнали к сирийской границе, стоят танки, мы снимали, стоят танки прямо на холостых, работают у них движки, вот этот вот дым этот сплошной. И ультиматум Хафизу Асаду, что если вы сейчас не скажете Оджалану, что он должен, ну, не выгоните его, как говорится, да, а штаб-квартира Курдской рабочей партии была в Дамаске, то танки перейдут границу, и по трассе мы дойдем, собственно, до Дамаска за считанные часы. Хафиз Асад пришел к Оджалану и говорит: слушай, ну ты видишь, вон танки стоят, я не смогу остановить турецкую армию. А Оджалан сел в самолет и прилетел. Здесь, в аэропорту, мы его встречали, в Москву он прилетел, Жириновский его встречал. Еще помните, ездили такие вот машины у нас с федеральными номерами. Помните, да, там цифры и огромный большой российский флаг. Сейчас этих номеров в помине нет. Приехала практически вся фракция ЛДПР, там все первые лица. И Жириновский, и Митрофанов, который сейчас в розыске. Встретили Оджалана, отвезли его на дачу к Митрофанову. Потом пошли, попытались, значит, на заседании Госдумы, там подняли вопрос о предоставлении политического убежища. Госдума вся единогласна, вне зависимости от того, что там коммунист, не коммунист, это, все проголосовали за. А потом с этим вопросом хотели пойти к Ельцину. Но до Ельцина не дошли, наткнулись на Примакова на одном из приемов в Кремле. И когда Примакову сказали, Примаков сказал «нет». И вот Джалану сообщили, что Россия не предоставляет ему политическое убежище. И в этот самый момент у него началось вот это мировое турне. Вначале в Италию, его там взяли, поместили под домашний арест. Потом из Италии он оказался в Найроби. В Найроби турецкий спецназ его как барана, значит, схватил и перевез в Турцию. Я встречался потом и с греческим послом в Кении, который рассказывал, в комнату мне показывал, где он в Найроби, у него в резиденции жил там и так далее. Где мы ему помогали, в каком месте? Вот он сейчас сидит на Имрала, Адасе называется, остров Имралы в Мраморном море. Вот и все. Поэтому это все очень сложно, наблюдаем за всем за этим. Это только начало процесса. И те ребята, которые сейчас пришли к власти в Сирии и думают, что уже как бы все, нет, я думаю, что у них самое интересное еще впереди. И у сирийского народа тоже. Боюсь, что будут жалеть. А что касается нас, я надеюсь на то, что наши военные базы, там действительно безопасность, действительно есть гарантии, никто эти гарантии не нарушит. Там наши люди, наша техника и так далее, и так далее. Останемся мы там или не останемся, не знаю. Мы с вами сегодня рассуждали на эти темы, видите, у каждого свое мнение. Сейчас у нас будут новости, после новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Все расскажут вам про футбол, вы так немножечко перезагрузитесь. А потом Аббас Джума. Пожалуйста, звоните, задавайте все вопросы, он там знает даже нюансы, все, что касается того, что происходит в Сирии, будет очень интересно. Встречаемся через неделю, спасибо.